Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, но только лишь знакомое, потому что в нем сокрыта тайна наших взаимоотношений и тайна нашего призвания с Богом. Матфея 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием, пути, ведущему нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки к Исааку. Рассматривая вещи серебряные и вещи золотые, и также одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова, Ревеке, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища. И напомню, он подарил их вечером на ужине, что говорит о том, что великие обетования церковь получит вечером, когда настанет ночь, для того, чтобы увести ее в преддверии этой ночи отсюда, от земли, к Богу. И мы остановились на книге Завета, которая была положена по правую сторону ковчега, которая являлась частью вещей святилища, потому что на иврите слово «вещи» означает «вещи, принадлежащие для святилища», «принадлежности святилища». И эта книга, которая была положена по правую сторону ковчега, являлась главной ценностью. Ради этой книги был создан ковчег Завета, святая святых, святое, внешний двор и все вот это великое сооружение всех вещей. Ради этой книги, которая была положена по правую сторону ковчега и которая находилась внутри ковчега в 10 заповедях, но которая была по правую сторону ковчега, это была особая книга. И мы остановились на вожделенных дарах или плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на счет имени Иосифа. Все благословения, когда книга была закончена, Бог через Моисея благословил 12 колен Израилевых, то есть в их патриархах. И эти благословения являются принадлежностью для всей церкви, для каждого человека в отдельности. И поэтому то, что было положено на имя Иосифа, положено на счет каждого из нас. Мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призвано выполнять вожделенные плоды солнца, он благословит тебя вожделенными плодами солнца. Это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Это право, это достоинство, это полномочие, которое дается определенным людям, которые избраны из множества званных и которые пришли в определенное состояние. «Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света» – Псалом 148:3. Мы с вами знаем, что на самом деле в Писании под солнцем, луною и всеми звездами света подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. «Вы – свет мира, все вы – сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы». То есть свет нас должен светить, мы должны быть светильниками, и мы должны исполнять функции солнца, функции луны и функции всех звезд света. И поэтому, учитывая, что солнце, луна и все звезды света в своем предназначении призваны к одной цели или к одному призванию – хвалить Бога, но исполняют они разные функции, то мы вначале остановились на рассматривании призвания, содержащегося в вожделенных плодах солнца, которые, впрочем, относятся также к луне и ко всем звездам света. Призвание – это единое, что к солнцу, что к луне, что и к звездам – хвалить Бога. Хвала Богу, насколько нам известно, это дерзновение, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова, которые дают нам право поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога, или же входить во святилище. Только вот эти две вещи, как якорь безопасный, который вводит нас во святилище, это кровь Христа и истина креста Христова в 12 пресных хлебах на северной стороне, на золотом столе, во святилище. Благодаря этих вещей священник мог входить пред лице Божие и входить во святая святых. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между Богом и человеком, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких отношений с Богом, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании, как мы знаем, многозначной, многогранной, многочастной и многофункциональной. На иврите слово «хвалить» означает чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять доказательства своей праведности. То есть, оказывается, хвалить Бога – это представить Богу доказательства своей праведности. На чем моя праведность основана? Как я докажу перед Ним, что я праведен? Именно докажу тем, что праведен Сын Его Иисус Христос, а я принял это оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Далее – сиять, то есть быть светом. А быть светом – это значит излучать свет. Далее – перечислять имена и титулы Бога. Хвалить Бога – это перечислять имена и титулы Бога. То есть имена и титулы Бога, связанные с обетованием. То есть Бог – исцелитель, Бог – победитель, Бог – защитник, Бог – твердыня, Бог – убежище, Бог – прибежище. То есть все, что нам нужно, это все имена Бога, это все Его титулы. Далее перечислять совершенные Богом дела, хвалить Бога, когда мы начинаем хвалиться тем, что Бог соделал. Далее хвалиться непосредственно самим Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом ни при каких обстоятельствах. Сатана сделает все через своих лазутчиков, которые находятся в общинах, во всех собраниях святых, душевные люди, которых он использует, чтобы мы оставили свое служение в теле Христовом. Далее быть верным своему призванию, изучать и восполнять желание Бога, испытывать, что благоугодно Богу. А это можем испытать только исследуя Писание, что Богу нравится, что Ему не нравится, и делать то, что Ему нравится. И, наконец, доверять Богу и уповать на Бога. Если у человека нет доверия и упования на Бога, если он не знает воли Божией, не изучил ее, если он не верен своему призванию, если он не может представить доказательства своей праведности, если он не хвалит Бога и не перечисляет титулов Его и званий, имен, то его хвала не является хвалой, она является пороком и бросает вызов Богу. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49:23, хотя этих мест Писаний много. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Это потрясающее заявление говорит о том, что спасение Бога будет явлено только той категории людей или только тому человеку, кто обладает достоинством и правом приносить жертву хвалу, знает, как ее приносить. Жертва хвалы, как акт истинного поклонения Богу, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то есть в достоинстве жертвы, то из этого следует следующее. Во-первых, хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом, властью входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая, человеком посвященным, человеком-священником, который осветился для того, чтобы посвятить себя в священники, а затем сохраняет свое посвящение путем освящения. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог, и этим местом является Сион, Иерусалим, город мира, церковь Иисуса Христа, спасенные. Если мы не имеем привязанности к поместному собранию святых, то тогда, где бы мы ни молились, наша хвала не будет восприниматься, это неправильное место. Но когда мы имеем привязанность к телу Христову, то даже если мы не можем присутствовать на собрании, отсутствовать телом, мы можем присутствовать духом и приносить свою молитву, свою жертву именно с этого места. Всегда говорить: «Господи, я приношу мою жертву с позиции того, что я являюсь частью Твоего избранного народа, частью Твоего тела». Далее, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава вхождения во святилище. Допустим, если я начинаю неправильно молиться, то есть не в последовательности, которая представлена в уставе, а она представлена, она начинаться должна с благодарения, а не с просьбы. Становясь на колени пред Богом, я не должен начинать: «Боже, спаси меня! Боже, помоги мне! Боже, исцели меня! Боже, защити меня!» Когда ученики, а это были евреи, они знали, как молиться. Обычно, если вы видели, как евреи молятся, они открывают Писание и начинают молиться Писанием, покачиваясь чуть-чуть. Они не говорят свои слова, потому что они понимают, что их слова будут неправильными. Они берут молитвенные слова. Но вдруг они увидели, услышали, как молится Христос, и были удивлены и сказали: «Научи нас, как молиться». И Он дал им образец молитвы «Отче наш». И она начинается вот с чего. «Отче наш». Доказательство того, что мы принадлежим к роду Бога. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Не с просьб, а в том, чтобы Его имя святилось. То есть подлинная жертва хвалы, она должна светить имя Божие. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. И только затем хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Обратите внимание, вот в этом хлебе насущном содержалось все – исцеление, восстановление, все, что нам нужно, защита, потому что только через Слово Божие, которое мы получим через наставление в вере, мы сможем иметь буквально насущный хлеб, защиту Бога и исцеление. И поэтому Христос научил молиться: не надо просить исцеления. Вы получите Мое Слово исцеления. Просите, чтобы Я дал вам хлеб. И когда вы получите хлеб, Слово, это будет Слово исцеления, которое исцелит вас. Просите Слово. Он научил нас, как молиться. Поэтому очень важно, чтобы все это, наша жертва, была приносима в соответствии последовательности определенного устава. Далее, посредством жертвы хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. Именно подлинная жертва хвалы является доказательством, что человек является Царством Небесным, и что Царство Небесное является в нем, и что он представляет это Царство. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает Бог, и в которой являет себя Бог, в которой он живет. Поэтому это та атмосфера, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и вот одно из них. Псалом 21, стихи 2-6. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет ни успокоения». То есть намеренно Святой Дух привел молитву Давида и показал, что вначале, когда человек начинает неправильно молиться, начинает приносить свою боль, Бог молчит, не отвечает. И тогда он говорит, в чем причина, в своей же молитве: «Но ты святый, живешь среди славословия Израиля. С благодарением открывайте свои желания пред Богом, потому что Бог уже ответил на все наши нужды, поместив их во Христе Иисусе». Он взял на себя наши болезни, наши немощи. Он взял все. Все уже отвечено. То есть практически благодарение – это чек, который мы выписываем со своего счета. А наш счет – Это когда мы берем то, что Иисус взял на себя, и мы переписали это в наше сердце, приняли это нашим сердцем. И тогда мы исповедуем веру сердца, мы выписываем чек на то, что принадлежит нам по слову, что положено на наш счет. Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. А знаете, уповать – это нужно ожидать. То есть Бог услышал мою нужду, я доверился Ему, и все, и теперь я уповаю и ожидаю. И даже если видение замедлило, Писание говорит, жди его, оно непременно придет. Я не должен поколебаться в вере. Колеблющимся Бог не благоволит. Они подобны морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И Писание говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. На тебя уповали отцы наши, ты избавлял их. К тебе взывали, они были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Далее мы отметили, что жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии с инструкцией, содержащихся в уставах Господних. Псалом 118, 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Оказывается, я должен быть научен уставам Божьим, как приносить жертву хвалы. Только тогда, когда мы будем научены уставам Божьим, у нас появится возможность приносить Богу жертвы хвалы. Если же мы не будем научены приносить Богу жертвы хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, бросать вызов нашей непокорности. И ключ к освоению стратегии жертвы хвалы находится во фразе «Когда ты научишь меня уставам твоим». На иврите это означает фраза, она имеет 7 оттенков. «Когда пошлешь учителя и наставника, только тогда я буду научен уставом твоим, как хвалить Бога. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Научаться от уставов твоих платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставленным на путь уставов твоих. Быть приготовленным к исполнению уставов твоих. И заключительное, на чем мы остановились, обходить кругом или вращаться вокруг уставов твоих. Сидеть вокруг, наблюдать за ними, не сводить с них глаз, не обращать внимания на то, что происходит. Там будут происходить шумы. Там кто-то будет нас звать. Оглянись, Суламита, мы поглядим на тебя. Не оглядывайтесь. Жена Лота оглянулась и стала соленым столбом. Нам нужно не оглядываться. Обольститель знает, что если вы оглянетесь, вы потеряете. Он знает то, на чем мы сосредоточены, преображает нас в этот образ. Он хочет, чтобы мы посмотрели на что-то другое. Берегитесь. И поэтому мы рассмотрели 6 составляющих назначений жертвы хвалы и остановились на исследовании вот этой 7-й, которая предписывает, что назначение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божьих или же сидеть вокруг уставов Божьих, которые содержат в себе наследие надежды, дарованной нам Богом. Вращение вокруг уставов, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность ввести нас в наследие нашей надежды. Именно это Богу дает возможность ввести нас в наследие надежды, дать нам это обетование, потому что Бог – раб своего слова. Бог зависит от своего слова. Как только Бог сказал свое слово, Он стал рабом его, Он стал зависимым от него. Он настолько ценит свое слово, что превознес его выше всех своих имен и поставил его над собою. Это означает, что Бог зависимый от своих слов, не от наших слов. Поэтому, когда мы начинаем свои слова Ему выдавать, свою молитву, Он под ней не подписывался, Он подписался под своими словами. Когда мы начинаем подходить к обетованиям Божьим на Его уставах, на основании Его уставов, то Он выполнит это, потому что Он зависим от этого, и Он может это выполнить, и хочет это выполнить, и ничто не помешает Ему выполнить. Только наше маловерие может Ему помешать. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его, что на практике означает вытесать в своем сердце, которое является домом премудрости, семь столбов премудрости, или же показывать в своей вере пред Богом семь свойств Духа, чтобы соделаться причастником божеского естества. Далее мы рассмотрели, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания, над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога. Потому что Бог бы не разрушал Иерихон, это город пальм, город праведности. Зачем Бог будет разрушать город праведности? Потому что эта праведность была основана на делах человеческих. И для того, чтобы превознестись над делами человеческими, этими праведными делами, Бог разрушил его, чтобы показать свою праведность. Мы видим, только та стена стала с ней разрушенной, где была Раф-блудница или же проститутка бывшая, которая бросила красную веревку через свое окно, показала, у нее было доказательство, а мы это кровью Агнца. Ее что-то связывало с этим народом Божиим. Она связала себя с этим народом. Я всегда думал, я как-то говорил, думайте, зачем Бог послал двух соглядатаев, двух разведчиков в Иерихон? Ведь Бог не намеревался, что израильтяне будут брать и узнают какие-то слабые места, чтобы что-то разведать. Зачем они туда пошли? Они пошли туда для того, чтобы спасти тех, кто принадлежал спасению. Тех, кто услышит это спасение и примет его. И этим человеком оказалась Раф-блудница со своим домом. Она приняла их, она приняла это спасение. Два соглядатая посланы в этот мир. Они посланы в церковь, они посланы во все собрания. Это Слово Божие и Дух Святой. Это два крыла большого орла. Это два свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. И они были посланы для этой цели туда, чтобы спасти ее. Она сказала, мы знаем, что Господь с вами, ваш Бог великий. Мы все пришли в трепет. И она попросила о милости, чтобы они помиловали ее. Они ей сказали, если ты не выдашь нас, сохранишь, не выдашь тайны нашей, то тогда мы сохраним тебя. Когда мы придем разрушать, брось веревку красную в окно, чтобы мы знали, где это находится. Но это было не для них. Это было для ангелов. Потому что ангелы одной мощью своей вдавили все стены Иерихона, но не могли вдавить ту часть, где была Раф со своим семейством. Хранить. Что такое сохранить тайны? Хранить в себе, не дать возможность другим мыслям проникнуть туда. Наша праведность основана на деле искупления, не на том, что мы сделали, не потому, что мы живем праведной жизнью, а потому, что мы получили оправдание даром и можем жить праведной жизнью. Надо вот это хранить в своем сердце и охранять, что все это мы могли достигнуть не своими усилиями, а благодаря силе Святого Духа. Далее мы исследовали, как пойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок против Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным. Потому что Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Когда смешивается интеллектуальное толкование с божественными откровениями, то рождаются мощные исполины, славные исполины. Все смотрят, вот эта церковь, вот это могущество, вот это… То есть это очень многочисленные соединения, которые потрясают своей профессиональностью и так далее. Но Бог сказал разрушить его. Я не позволю, чтобы моя слава досталась человеком, была смешана с человеческой славой. И, наконец, мы остановились на требованиях, дающих право сидеть вокруг престола, который стоял на небе в 4 главе Откровения Иоанна, стихи 1-6. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий был видом, подобен камню яспису и сардису, то есть сардалику. И радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. Во-первых, мы с вами уже отметили, что 24 старца и 4 животных, исполненные очей спереди и сзади, сидящие вокруг престола, стоящего на небе, называют себя искупленными кровью Агнца из всякого народа, колена и племени. Когда они полагают свои венцы, когда Агнец берет книгу из рук сидящего на престоле, чтобы открыть ее, тогда написано 20, то есть тогда 24 старца и 4 животных полагают венцы свои пред Богом и говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Таким образом, мы видим, что это обыкновенное иносказание, что не нужно видеть какую-то мистику в этих 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, и 24 старцах. Это искупленные Богом, то есть избранные, которые позволили крови Агнца искупить себя, взяли это наследие. Мы знаем, чтобы взять наследие, содержащееся в крови, то ключ к этому содержится в истине Христа Христова. При этом мы сделали ударение на том, что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу соделать их царями и священниками Богу, а вернее, только немногие. Каждая притча Христа почти заканчивалась такими словами: «Ибо много званых, а мало избранных». Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками Богу только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. И что степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения. Если человек освящается и не знает для чего, вот как сегодня существуют инкаунтеры, люди освящаются непонятно для чего. Христос привел притчу, когда один человек освятился, то есть вымыл весь дом, дом чистый. И потом туда приходят 7 злейших и поселяются в этом доме. Почему? А потому что дом пустой, никого там нет. Вы для кого этот дом почистили? Вы для кого светились? Зачем? Какую цель вы преследовали? Если у освящения нет цели посвящения Богу для того, чтобы обладать достоинством и правом, властью входить в Его присутствие, в достоинстве ходатая, то тогда вы зря освящались. Поэтому это очень важно. И степень такого тотального освящения призвана совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов, и что время действия такого освящения определяется уставами Бога длиною на всю жизнь, а на не 3 дня этого обманчивого, ложного, сатанинского инкаунтера, которые дети Божьи воспринимают как некое откровение, которое должно их подготовить к восхищению. Причина, по которой освящение призвано совершаться длиною во всю жизнь и ценою всей жизни, состоит в том, что освящение состоит из 2 видов. Первый вид тотального освящения совершается для тотального посвящения, а второй вид тотального освящения совершается для освящения уже имеющегося тотального посвящения от соприкосновения с нечистым и оскверненным. То есть мы освящаемся для того, чтобы быть посвященными. И теперь, когда мы посвящены, нам надо освящать, охранять наше посвящение. Потому что освящение – это охрана. И до тех пор, пока наши тела не преобразятся в образ прославленного тела начальника и совершителя нашей веры, нам постоянно будет угрожать опасность соприкосновения с нечистым и оскверненным. В силу чего второй вид освящения постоянно призван нас сберегать от соприкосновения с нечистым и оскверненным. при рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола, функции престола, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле был подобен камню, яспису и сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга видом, подобная смарагду. В-четвертых, от престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, пред этим престолом горели 7 светильников огненных, которые суть 7 духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола, сидящими на них 24 старцами и 4 животных, исполненные очей спереди и сзади. В данном случае эти 7 знамений указывают на сущность престола, на его назначение, с позиции которого сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Далее мы отметили, что все функции престола являются определяющими особого рода освящения или составляющими особого рода освящения, которое становится возможным только после нашего отделения от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А посему первый вид освящения – это посвящение самого себя Богу, и условием такого освящения является отделение от своего народа, от своего дома и от своей душевной жизни. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице нашего народа, нашего дома и нашей жизни, независимой от желаний Бога. И сохранением такого освящения является постоянное творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является функциями престола – творить правосудие. В определенном формате мы уже рассмотрели 4 признака, определяющих функции престола и сидящих вокруг его, и остановились на исследовании 5 признака. Это 7 огненных светильников, горящих пред престолом. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих. 7 огненных светильников, горящих пред престолом, это образ святых, пришедших в мужа совершенного в меру полного возраста Христова в лице невесты Агнца. Само же горение 7 огненных светильников – это функции бодрствования. Когда мы бодрствуем, это означает, что наш светильник горит. Это бодрствование, то есть наблюдение в молитве за тем, чтобы исходящие от престола молнии, громы и гласы исполнились. Бодрствовать – это означает бодрствовать, чтобы молнии и громы и гласы, исходящие от престола, исполнились, потому что мы призваны их исполнять. А посему такой вид бодрствования в молитве свидетельствует о власти и способности отвергать худое и принимать доброе, или же сдерживать натиск и давление ополчений сатаны и самим оказывать давление на эти демонические ополчения, чтобы вытеснить его с той территории, которая принадлежит нам, но еще находится под его властью. По сути дела, бодрствование в молитве – это наша соработа с истиной Слова Божьего и со Святым Духом, которое определяется в том, чтобы бодрствовать у дверей своего дома или стоять на страже ворот своего мышления. Бодрствовать в молитве – это стоять на страже ворот своего мышления, потому что все, что будет проходить в наш город, в наше святилище, оно будет проходить через наше мышление. Это ворота нашего города, нашего святилища. И цель такого горения в бодрствовании заключается в том, чтобы постыдить врагов своих, которые попытаются проникнуть в жилище нашей святыни, которая является местом нашего поклонения и местом престола Всевышнего. И такими врагами, которые пытаются проникнуть в наше сердце, являются мысли и слова, исходящие из источника, который не обновлен, или же из превратного ума. Человек, который не облегся в своего нового человека, то есть который не обновил свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе, то это не обновленный ум, а не обновленный ум – это всегда превратный ум. Поэтому этот источник, за ним стоит вдохновитель и обольститель в лице князя всякой лжи, всякой фальши, всякого подлога и всякого оговора. Псалом 126, 1, 5. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его». Мы призваны созидать себя в дом Божий. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом Божий, святилище святое, чтобы приносить Богу жертвы, приятные Иисусом Христом». «Если Господь не созиждет такого дома, напрасно трудится строящие его». То есть, конечно, Бог не будет сам охранять. Здесь имеется в виду соработа с Богом. Если мы не будем соработать с Богом, то есть, чтобы бодрствовать над своими воротами, чтобы туда ничего не проникло в этот город. Если бы Ева бодрствовала, то в ее ворота змей не проник бы. Ведь им была бы дана заповедь возделывать сад и охранять его. От кого охранять? От змея. Вот от этих слов. Но она пропустила, не охраняла, и змей вошел и стал разговаривать с нею, и стал мысли и слова ей посылать. И эти мысли и слова проникли через мышление в сердце, и она посмотрела на запретный плод и увидела его в другом свете. Не в том свете, который ей сказал Бог. «Не смотрите, не вкушайте, не прикасайтесь». Она увидела другое. Ее притянуло, оно дает знание, она станет как Бог. И она взяла, попробовала. И оно было приятное. И она дала мужу своему. Змей обманул, сказал, нет, не умрете. Знает Бог, что вы, когда вкусите, сделаетесь богами. То есть Бог хитер. Он не хочет, чтобы вы стали такими, как Он. Поэтому Он эти плоды не дает вам. А Бог хочет, чтобы мы стали такими, как Он. Но только не таким путем. Когда Он положил хлебы, предложение на золотой стол, это были хлебы для Него. Их нельзя было вкушать. Но когда они там пролежали 7 дней, тогда можно было их вкушать. Тогда он сказал, а теперь подойдите, возьмите и съешьте их. То есть, конечно же, когда пришло время, и если бы Адам взял бы и ел бы от древа жизни, то после этого он сказал бы ему, а теперь можешь подойти к древу познания добра и зла. Теперь оно не является для тебя опасным. Теперь ты подобен мне. Но они не дождались этого, и не вкусившие древо жизни вкусили от древа познания добра и зла. Так вот здесь написано, если Господь не хранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Сон – это успокоение, покой, исцеление. Вот наследие от Господа дети. Смотрите, кто будет охранять ворота нашего мышления. Наследие, которое мы имеем во Христе Иисусе и которое мы получим через вожделенные плоды солнца, оно будет охранять нас. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. В церкви, в которой я вырос, трактовали, что эти стрелы – это буквальные дети, которых мы рождаем. Поэтому их надо побольше родить, так, чтобы, ну, где-то туда за десятку ушло. Вот. И тогда вот мы будем иметь вот эти, значит, стрелы в руке перед дьяволом. Дьявол не сможет нас коснуться. Но на самом деле такие функции, как бодрствовать, остерегаться, охранять, не прикасаться, избегать, не вкушать, не скверняться, это не что иное, как разновидности освящения, посвященного Богу сердца. То есть это освящение посвящаемого, вот о чем здесь говорится. То есть уже город есть, и этот город, это посвящение уже есть. Теперь его надо освящать, охранять, и охранять его нужно вот этими молодыми сыновьями, которые являются стрелами в нашем колчане. А воротами посвященного сердца, у которых необходимо бодрствовать и которые необходимо охранять, является область нашего мышления, как я сказал, обновленная духом нашего ума. На практике результатом соработы нашего мышления с духом нашего ума явится плодом нашего духа в предмете семи свойств добродетели, которые мы призваны показывать в своем духе. Вот это добродетель, эти семь свойств Духа и есть стрелы и молодые сыновья. Плод в семи свойствах нашего Духа является плодом нашего чрева от Господа в образе стрел в руке сильного человека, которыми мы призваны наполнить колчан своего Духа. Колчан в руке сильного человека пред Господом – это мудрое сердце человека. Мудрое сердце человека, соделанное им при соработе со Святым Духом, престолом Всевышнего и святилищем, в котором пребывает Бог. А стрелы в колчане нашего мудрого сердца в образе молодых сыновей, обуславливающих плод нашего Духа, не останутся в стыде, когда будут говорить в воротах нашего сердца с врагами, пытающимися проникнуть в наше сердце через мысли и слова, исходящие от превратного ума, возбуждаемого скверными похотями плотями, отвергающими порядок Бога в Его святости. 2 Коринфянам 6, 14, 18 говорится, это та же мысль, которую сказал Давид в иносказании. А вот теперь, как говорит Павел, эту же мысль. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их. Отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель». А посему определить мысли и слова, исходящие от превратного ума, возбуждаемые скверными похотями плоти, которых нам следует остерегаться и избегать, когда мы будем говорить с ними у ворот нашего обновленного мышления, следует по определенным критериям, представленным в написанном Слове Божием. И учитывая, что образ обновленного мышления представляет порядок Царства Небесного, я приведу 12 предостережений и заклятий, которые нам следует не забывать, избегать, остерегаться и не прикасаться. Во-первых, нам следует беречься и не забывать заключенного с Богом завета и не делать себе кумиров, изображающих что-либо. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Самыми опасными кумирами для Церкви Божией являются помазание, дары Святого Духа и благословение. Когда мы начинаем искать не благословляющего, а благословение, не помазующего, а помазание, не дарителя, а дары Святого Духа, мы начинаем поклоняться, мы увлекаемся, мы ищем этого. И, как я сказал, есть масса церквей, где учат, как упражнять дары Святого Духа, и каждый, поступивший в такой кружок, через 2-3 месяца выйдет и будет послан миссионером и будет исцелять. А уж кто там будет? Иногда там действительно нечто происходит, и какие-то силы, и чудеса, и великие могут происходить. Но это будет ложное, потому что мы должны понимать, что мы призваны искать благословляющего, помазующего и дарителя. Вот что мы должны искать. И когда мы ищем не их, а то, что находится у них, это делается нашим кумиром. Помазание может быть нашим кумиром. Мы будем ждать его, приходить и ждать помазание, помазание. А нам нужно слово. Нам нужно помазующее слово. А мы ждем вот этого атмосферы. Вот это такой атмосферы. Ну, как я говорил, такую атмосферу легко можно сделать путем музыки особой и путем особого голоса, когда проповедник начинает метаться по кафедре, как обезьяна в клетке, и орать, и кричать, и трясти Библией, или призывать оттуда людей, ну-ка, выйди сюда. Я недавно смотрел одного человека, ну-ка, говорит, выйди сюда. Он вышел. Обратись к собранию, скажи, хотите посвятить себя Богу? Если хотите, поднимите руку. Он стоит этот рядом и говорит, вы хотите, поднимите руку, подняли. Он ему говорит, мало подняли, скажи еще раз, хотите посвятить себя Богу? Еще раз, хотите посвятить себя Богу? Ну, теперь хоть расскажи, как посвятить себя Богу. Ничего он мне не сказал. Он сказал, надо иметь веру и надо исповедовать ее. Если вы не исповедуете, вы ничего не получите. Но он так и не сказал, что есть вера человеческая и есть вера Божия, и как сработает вера человеческая с верой Божией. Он так и не сказал, что исповедание Слова Божия никому еще никогда ничего не дало, если вы не понимаете значение этого исповедания. Вначале нужно исповедовать с тем, чтобы записать его сюда, а затем уже исповедать записанное. И работает только записанное в сердце, а не записанное в слове. Когда оно записано в слове и в сердце, и соответствует точно, только тогда оно сбывается. Но он этого не говорил, и не говорил, как это делать. А просто вот так. И вот на этом началась вот, аллилуйя, слава Богу, исповедуем вперед, мы сверхпобедители. Поэтому вот это кумиры. Уже кумиры сделаны в сердце. Люди ищут вот этого. Во-вторых, необходимо остерегаться заклятого в содержании собственности и святыни, принадлежащей Богу. Остерегаться заклятого, чтобы не прикасаться к собственности и святыни, которая принадлежит Богу. Берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. Иисус Навина 6:17. То есть, когда Бог сказал, вот это мое, это первый город, Иерихон, и когда вы его возьмете, там все мое. Но, тем не менее, один человек взял одежду, понравилась ему красивая синарская одежда, и слиток золота, и спрятал его. Это то, что было посвящено Богу, оно находилось под заклятием. Когда мы берем наши десятины и говоря, это мое право, это мое, куда хочу, туда даю, ты не можешь давать, куда хочешь. Они говорят, вот я беру, разделяю мою десятину, часть отсылаю вот такому помазаннику, часть такому. Не имеешь права. Ты должен всю десятину отдавать в дом хранилища, там, где ты член церкви. А если хочешь быть, как это принято сегодня, партнершип, то делай это сверх, но не кради оттуда. Это Божье. А вот то, что ты хочешь, это твое. Если ты влюбился в того, второго и третьего, четвертого, не смей трогать отсюда. Это принеси в мой дом, говорит Господь. И поэтому, говорит, чтобы не навести заклятие на стан, если ты частью. То есть, и поэтому, когда мы прикасаемся, направляем по своему усмотрению или устанавливаем свой размер неправильный, когда некоторые говорят, о, нам надо десятиной питаться, а девять частей отдавать Богу. Найдите мне такого человека, который мог бы десятиной питаться, девять частей отдавать. Обычно эти люди, которые так говорят, сами ничего не дают. Они хотят вас обобрать. Вот это называется побором. А когда проповедник говорит, что когда вы даете десятину, чтите Бога десятиной, то эта десятина будет охранять ваши девять частей, то это уже по Писанию, это не побор. Он говорит истину Божию, и это будет происходить. В-третьих, необходимо остерегаться лжепророков, приходящих в овечьей одежде, а внутри обладающих сутью хищного волка. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Как мы будем остерегаться? Вы знаете, только пастор, стоящий во главе каждого конкретного собрания, может сказать, кто лжепророк, а кто не лжепророк. Кого следует, потому что лжепророк – это начальник, власть. Когда я начну сюда приглашать то одного, то другого, и буду вам говорить, слушайте этого человека, слушайте этого человека. Я иногда даю слово гостям. И вы прекрасно понимаете, что их надо слушать постольку поскольку. Вам нужно все равно равняться на то, что говорю я, а не то, что говорят они. Я не передаю власть гостям, что равняйтесь на то, что они будут говорить. А вот когда проповедники приглашают других проповедников и говорят, слушайте, что они будут говорить. Ко мне одна сестра звонит, говорит, пастор пригласил одного проповедника, он говорит, что у меня бесы, надо молиться об изгнании. А я уже крещена Святым Духом и говорю, почему я должна молиться? Вот, у меня нету беса никакого. Пошла к пастору, он говорит, слушай, что он говорит. Она говорит, тем более, что этот человек, который вот, ну, занимается этой исцелением, выпивает и говорит, что не грех пить. Нужно бежать из этого Содома, из этой Гоморры, потому что нету, вот пастор не оберегает, ведь пастух должен оберегать овец. Как овцы сами себя, как могут они определить сами? Для них пастух оберегает, он идет впереди. Он не сзади овец идет, он идет впереди, когда видит опасность, он уводит овец от опасности или встречает сам опасность и нападает на эту опасность и устраняет для овец опасность. Вот что означает беречься. Мы должны иметь таких пасторов, которые могли бы вести стадо впереди и первое встречать опасность и не бояться бросить вызов этой опасности. Хотя, быть может, иногда, о, мне говорят, все церкви уже это признали. Ну и что, что все признали? Как я вам один раз говорил, ко мне приходит один брат с нашей общины, говорит, тот в соседней пятидесятнической общине уже все эту книгу прочитали, и все уже ей пользуются. Вот как вы на это посмотрите? «Пей воду из твоего водоема». Книга основана на этих строках. То есть пей свою мочу, и будешь здоров. И вот это уринотерапия, и вот мы уже все пьем. А как вот вы на это смотрите? И я говорю, мы пьем Слово Божие, мы не пьем мочу. Вы что, говорю, совсем с ума посходили? Но ведь там вот и вот все такие титулованные. Ну, пейте мочу, титулованные. Вот. А мы будем пить из источника воды живой Слово Божие. И Слово Божие будет нас исцелять, а не моча. И не уринотерапия, как вы хотите так мягко убрать слово моча и сказать уринотерапия. Поэтому нужно беречься таких пророков. В-четвертых, необходимо остерегаться закваски фарисейской, садукейской и иродовой. Матфея 16, 11, 12. Берегитесь закваски фарисейской, садукейской. Тогда они поняли, что он говорил им береться не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Между тем, как собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Оказывается, это лицемерие, когда люди говорят одним одно, а другим говорят другое, когда начинаются двойные стандарты. Марка 8:15, а он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Закваска иродовая – это политическая закваска, это политика. Когда политика начинает примешиваться сюда, то есть в учение, когда ее смешивают. Политику не надо смешивать. По политике можно судить. Это знак, это знамение, как политика будет себя вести, куда она будет направлена. Я знаю, что сейчас политика куда будет направлена. Сейчас политика будет направлена на то, чтобы ослабить Турцию, усилить Россию, и чтобы ввести Турцию и Израиль в ЕС, для того, чтобы вся территория бывшей Римской империи была одной территорией, и чтобы над этой территорией воцарился один человек, которого хотят привести к власти чиновники ЕС. Именно оттуда это начнется. И я знаю, к чему это будет, что это будет происходить. Поэтому вся политика, я по Писанию смотрю, куда она будет направлена. Это не значит, что я, значит, вот пользуюсь, ой, я не увлекаюсь этим, я не стою на сторону ни того, ни на сторону другого. Я не стою на сторону Турции, или на сторону России, или на сторону там Европы, или там Лондона. Меня абсолютно это не волнует. Я смотрю, потому что Писание предупредило, что произойдет перед восхищением. То есть должна сформироваться территория. Все ученые, все политики недоумевают. Они говорят, никогда в мире не было, чтобы страна добровольно отдавала свой суверенитет. Обычно ее завоевывали. А здесь люди без завоевания просятся в ЕС, отдают свои суверенные права, ведь теряют свою суверенность. Диктует ими уже парламент ЕС. Когда посмотришь, кто же там находится, мудрые мужи, не смотришь, какая-нибудь молодая женщина одна. Молодая женщина занимает пост, то есть председателя НАТО, войск таких громадных. Ну, вы представляете, куда эта дамочка может привести это НАТО? Она что, соображает там, как нужно вести, что делать, как нужно эти войска обновлять или что? То есть вообще чудеса происходят, и они говорят, мы не понимаем. В мире такого не было, на протяжении тысячелетий такого не было, чтобы добровольно отдали. А вот и случилось. Когда Гитлер раньше времени хотел завоевать вот эту всю Европу, он тоже эту цель преследовал, чтобы стать вот этим человеком, вот этим башком, этим антихристом. Однако не пришло время. Сталин тоже эту цель преследовал, но не пришло время. И фашизм, и коммунизм ушли со сцены, остались только их там проблески. Но явилась вот эта мирная инициатива, то есть вот эти законы, которые человека полностью растерли. Мужчины нет, женщины нет в этой Европе. Есть ОНО, все, там уже нету мужского пола и женского. Посмотрите, как сатана делает, ведь Христос говорит, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Сатана тоже превращает это и говорит, вот ОНО, это нельзя называть он, нельзя называть она. Надо называть ОНО. То есть, потому что он не мужчина и не женщина. Это могут быть два мужчины, и это ОНО. То есть для того, чтобы изгладить вот у Европы, у жителей там, силою изгладить, они говорят, что там демократия. А кто демократически, разве этот закон был проведен? Чуть ли не вся Франция всколыхнулась. Один из ученых там сжег себя, пришел в церкви из-за этого закона. Люди восставали, полиция охраняла. До этих людей, гомосексуалистов и лесбиянок, там на 1-2% от общего числа населения. Но, тем не менее, правительство и вся армия защищают этих ОНО. Теперь это делает сатана. И мы знаем, что Бог допустил эти вещи, что церковь тоже сформировалась. И что, как бы там ни было, Израиль должен настолько рассориться с Америкой, что перейдет в ЕС. Турция настолько ослабнуть, что перейдет в ЕС, потому что в ее теперешнем состоянии, когда Эрдоган мечтает создать целую империю, это не получится. Поэтому его надо ослабить. И сам не понимая, он ослабляет себя, он делает одно решение за другим, что ослабляет себя, компрометируя НАТО, куда он принадлежит. И когда я вижу вот эти политические вещи, то я понимаю, что происходит. Но я не увлекаюсь и не становлюсь на сторону какой-то одной политики и не симпатизирую ни одной из них. Потому что это мир. И Бог делает это для блага церкви. Все, что в мире происходит, смена политических режимов, восход и заход солнца, это для того, чтобы взрастить невесту Агнца. Взрастить невесту Агнца. Но когда я вижу, что люди начинают кричать, что они значит, приверженцы вот такого-то течения, или что они вот приверженцы этого течения, мы люди Царства Небесного. Мы имеем небесное гражданство, поэтому мы должны четко понимать, что мы можем охранять и от чего мы можем оберегаться. Так как наше время вышло, и у нас еще предстоит служение «Прикоснуться и вкушать от тела и пить кровь Господню», то я закончу на этом это слово, и мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов дьяволу, когда он говорит о каком-то страхе, о какой-то болезни, вы можете сейчас прийти сюда, потому что, чтобы вкушать эту святыню, там есть исцеление. Но чтобы это исцеление сработало, надо простить своих обидчиков и попросить прощения у того, кого вы обидели. Надо сделать решение, что вы оставляете тайный грех и оставить его. И сделать решение, я отрекаюсь от своего народа, от своего дома и от своей жизни. Я раскрываю мое сердце и принимаю тебя. Я обновляюсь в своего нового человека. Тогда это сработает. И тогда мы получим исцеление. Склоним колено, будем молиться. И все желающие бросить вызов своим страхам, болезням, мы ждем вас у алтаря. Мы будем молиться за вас. Аминь. Yeah. Я сейчас буду молиться вместе с вами. Прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. И Он действительно хочет и готов сделать для вас то, о чем вы просите, то, в чем вы нуждаетесь. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони обращены к небесам. Бог желает, чтобы вы воздевали чистые руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моим стыдом, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, сними мой позор, исцели мою рану. Я верю Твоему Слову, Его могуществу, Его силе. Я открываю мое сердце для семени Твоего Слова. Войди в меня и будь царем и господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». 1 послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите только тогда, когда будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человека, не своего ближнего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть испытывая не себя, своего ближнего, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, участвовать в этом великом таинстве может всякий человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем, запечатлел свою веру крещением водою, который не имеет обиды в сердце, не имеет тайного греха, а у нас была такая возможность исповедать, остаться, простить, чтобы взять этот опреснок. Потому что в этом опреснике, к которому мы сейчас прикоснемся, находится исцеление. Это как раз то великое дело, которое Бог соделал, дело искупления. Здесь исцеление и свобода от всех страхов, от позора, от всякой болезни. И когда мы будем вкушать, то Дух Святой начнет свою работу. Возможно, кому-то Он просто запечатлит в сердце и напишет через это учение, через это слово: «Ты исцелен, и теперь в твоем сердце будет, что ты исцелен, и тебе просто придется ждать и благодарить. Благодарю тебя, что я имею исцеление во Христе Иисусе». И когда придет момент, то Бог, как Господин времени, скажет: «А теперь исповедуй совершенно другое. Теперь провозглашай, прямо сейчас я исцелен». И тогда это произойдет. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот опреснок, который в предмете Твоего тела, Твоих страданий, Твоего исцеления за нас пойдет по рядам народа Твоего. И когда мы будем вкушать от Него, то да будут прокляты в это время наши болезни и наши немощи. Позволь нам вкусить Твое исцеление, потому что в этом опреснике Ты обменялся с нами судьбами. Ты взял наши боли, наши страдания, наши грехи, наши немощи, а нам передал свое исцеление, свою жизнь. Да будет эта жизнь для народа Твоего сладкой, победоносной и торжественной. Благодарим Тебя за привилегию знать Тебя, признавать власть Твою и поклоняться пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, написано, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Точно так, как я сам преломил, каждый преломляет сам. Преломление означает смирение, смириться. И одновременно признать, что не только римские воины и не только Синедрион пригвоздил Христа ко Христу, но наши грехи. Написано, ибо Он умер за грехи наши, и за беззаконие наши Его убили. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это возможность для Святого Духа уничтожать все вирусы в вашем сердце, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это весьма волнующий и торжественный момент, который абсолютно не говорит о том, что мы должны плакать, но должны радоваться и торжествовать, потому что дело уже завершено. Небеса радуются в момент этого, ангелы ликуют, потому что в это время смерть попирается смертью. Проклятие попирается проклятием. Он взял на себя то, что должны вы нести, и попирает сейчас этим опресноком, который вы кушаете. В ваше тело сейчас входит победа, жизнь совершителя веры Иисуса. Я верю, что последние такие поклонения Богу, кушение Пасхи Господней предвосхищением будут точно такими же, какой была Пасха, первая Пасха в Египте. Тогда все исцелились в одночасье, в одну ночь, когда вкушали от этого Агнца. Причина – они были подготовлены, потому что кровь Агнца была на перекладине и на косяках дверей. То есть наше мышление, наши ворота – когда там будет учение о крови креста Христова, мы будем мыслить об этом, то мы отобразимся в этот образ, и у Бога появится наконец-то возможность исцелить нас от этого позора и этого проклятия. Потому что болезни, немощи и проклятия – это все унижение. И дети Божии не созданы для этого, они должны быть избавлены. И они уже избавлены, но для того, чтобы Бог мог это совершить, нам надо достойно вкушать. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых нечаянно обошли, поднимите вашу руку или встаньте, чтобы видеть, чтобы могли служители подойти и обслужить вас. Мы знаем, что в это время Дух Святой работает удивительным образом. Однажды, когда в Израиле поднялся плач во время одного из таких хлебопреломлений, люди плакали, обычно всегда они торжествовали, это был праздник, написано, это праздник, Господень праздник. то священники испугались и стали говорить, побежали в народ, что вы делаете, не плачьте. Это день радости, вы должны радоваться, потому что совершено победа, дело искупления. Идите домой, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части друг другу. Вот что нужно в это время делать. Я хотел бы, всегда молился о том, чтобы наконец-то именно вот эта часть служения стала вот таким восклицательным знаком в наших служениях, торжеством и победой. Потому что, когда я был ребенком, это всегда было настолько угрюмое, непонятное, вот плаксивое, и потом непонятно, о чем плакалось и что. Никто ничего не соображал, и просто вот это ели как-то, но, разумеется, трепетали перед опресноком, перед вином. Но помимо трепета нужно знание, нужно познание, чтобы расширить. Любая заповедь постигается по мере ее познания. Я попрошу всех встать, мы будем молиться о чаше. Сокровище всех благ сокрыто в крови Христовой. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление всех наших грехов. И когда она пойдет передам народа Твоего, и мы будем прикасаться и пить из нее, да будет она исцелением и благословением для детей Твоих, да будут сокрушены все твердыни зла, да будут сокрушены и прокляты все болезни в телах народа Твоего, когда они будут вкушать это, да удалится от шатров их всякий болезненный вирус во имя Иисуса Христа, да будет эта кровь защитою для их разума, для их домов и для их имущества, и для их детей, для их потомков. Благодарим Тебя за эту кровь и поклоняемся перед чашей завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы помогали друг другу, служили. В опресноке точно так помогите в чаше. Чаша – это Христос, одна на все века, для всех поколений. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Обратите внимание, за кого претерпел казнь Христос? Не за мир, а за преступление народа моего претерпел казнь. Апостол Павел пишет к Ефесянам, что Христос умер за церковь свою, а не за что-то, за свой народ. Когда архангел Гавриил пришел к Иосифу, он сказал, что его жена родит сына, и он спасет людей своих от грехов их. И когда апостол Иоанн писал, что Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, то Иоанн имел в виду, что не мир, а всякий верующий в этом мире. Но, как правило, прытки и евангелисты любят это обобщать на весь мир и распростирать на весь мир. Они любят кричать, что Африку Бог спасет, Украину Бог спасет, что Америку Бог спасет и так далее. Бог не собирается спасать ни одно из этих государств. Он обрек эти государства на разрушение. Мир будет разрушен, Украина будет разрушена. Спасутся только те из Украины, из Америки и из Африки, которые примут Христа в том виде, в котором Он представлен в Писании, а не в том, в котором проповедует Его целая плеяда этих евангелистов, не знающих Писания и не преподающих истинного Евангелия, и под Евангелием преподающие совершенно нечто другое, свое Евангелие. Как один человек сказал, мы уходим, потому что у нас появилось новое мнение, у нас теперь есть свое Евангелие. А другие мне говорили, у нас есть теперь есть своя голова. Очень хорошо, что у них появилась своя голова, и мы избавились наконец-то от таких голов. Потому что Церковь Иисуса Христа – это не змей Горыныч с семью головами, о котором в Откровении написано. Он имеет одну голову, а не семь голов. Одно. Поэтому единение мыслей всегда в каждом конкретном собрании происходит только за счет того, что все равняются на одну личность, через которую Бог говорит. А иначе мы не будем иметь никогда единения мыслей. Итак, если есть те, которых как-то прошли, поднимите вашу руку, к вам подойдут. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.